Говорит радио «Свобода». «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Торц. Десять лет назад президиум Российской академии наук призвал просвещенную российскую общественность к активному противостоянию пропаганде лженауки. Для объяснения, что означает этот термин, воспользуюсь цитатами из разъяснений, которые в разное время дал один из участников нашей сегодняшней передачи, лауреат Нобелевской премии, академик Виталий Лазаревич Гинзбург.
Лженаука – это утверждение, которое противоречит твердо установленным научным данным. Только так. Всякие идеи, которые полностью не опровергнуты, их ни в коем случае нельзя называть лженаучными.
Академик Гинзбург неоднократно подчеркивал, лженаука – категория историческая. Например, знаменитый теплород. Это было лженаукой в свое время, риторически вопрошает Гинзбург, и отвечает.
Нет, потому что тогда, когда не знали, что такое тепло, это была новая идея, она принесла какую-то пользу. Но если сейчас человек считает, что тепло – это, видите ли, жидкость, он лжеученый.
Ну, про теплород теперь вроде уже забыли. Но вот еще один, куда более актуальный пример, приводимый Гинзбургом.
Вот астрология. Еще 400 лет назад великий Кеплер составлял гороскопы. Его нельзя обвинить, потому что до того, как были известны законы движения планет, законы механики, почему нет? Действительно, может, звезды и влияют. А когда выяснилось, что гравитационное действие планет, о звездах и говорить нечего, на человеческий организм ничтожно мало, вот я на вас действую гораздо сильнее, чем какой-нибудь Юпитер на вас действует. Это первое. А второе, были сделаны огромные статистические выкладки, взяли людей, родившихся в тот же день и в тот же час в огромном количестве, и проследили их судьбу. Выяснили, что никакой связи нет. Астрологию мы полностью опровергли, поэтому ее можно называть лженаукой. А до того нельзя было.
Замечу при этом, что астрология, как и другие лженауки, продолжает успешно существовать. В чем-то, на мой взгляд, куда более успешно, чем российская наука, объявившая ей 10 лет назад последний решительный бой. Вот об этом десятилетии противостояния и пойдет сегодня речь. Принятое 16 марта 1999 года постановлением Президиума Российской Академии Наук обращение было адресовано всем членам интеллектуального сообщества. Несмотря на комическую перекличку его названия с агитстендами хрущевской поры, озаглавленное оно было «Не проходите мимо», это обращение звучало весьма драматично.
В настоящее время в нашей стране широко и беспрепятственно распространяются и пропагандируются псевдонаука и паранормальные верования, астрология, шаманство, оккультизм и так далее. Продолжаются попытки осуществлять за счет государственных средств различные бессмысленные проекты вроде создания торсионных генераторов. Население России оболванивается теле- и радиопрограммами, статьями и книгами откровенно антинаучного содержания. В отечественных государственных и частных СМИ не прекращается шабаш колдунов, магов, прорицателей и пророков.
Тогда, 10 лет назад, президиум РАН призывал просвещенных людей России активно реагировать на проявления псевдонаучных и невежественных публикаций как в средствах массовой информации, так и в специальных изданиях, противодействовать осуществлению шарлатанских проектов, разоблачать деятельность всевозможных паранормальных и антинаучных академий. Особо российские академики обратились к руководителям радио и телевизионных компаний, газет и журналов, авторам и редакторам разного рода программ и публикаций, напоминая им об ответственности СМИ за духовное и нравственное воспитание нации, академики призывали не создавать и не распространять псевдонаучные и невежественные программы и публикации, а напротив, всемерно пропагандировать достоинство научного знания, рациональное отношение к действительности. Ну вот, прошло 10 лет с тех пор, как Президиум Академии Наук призвал нас всех на борьбу с лженаукой. И что? Спрашиваю я директора Института истории и естествознания и техники РАН профессора Алексея Владимировича Постникова.
Ну, я, естественно, как директор Института академического знаю, что у нас наш Нобелевский лауреат, академик Гинзбург, очень активно в это включился, уже 4 сборника выпустил, очень серьезных, направленных против лженауки, всякого мракобесия и прочего.
Кроме того, по инициативе академика Гинзбурга при президиуме РАН была создана комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Виталий Лазаревич рассказывает мне.
Значит, это как раз по моей инициативе они создали эту комиссию. Тоже не сразу с этим согласились, но создали комиссию и декларировали, так сказать, ее задачи – бороться с всякой чепухой. Но председателем этой комиссии стал академик Кругляков. Он из Новосибирска, я уже тоже был, во-первых, староватый, во-вторых, так сказать, другими делами занят. В общем, коротко говоря, нам дали одну сотрудницу, которая работала в академии и, между прочим, еще была секретарем этой комиссии. Вы представляете себе, как это много? Значит, президиум, так сказать, совершенно равнодушно относится к этому делу, хотя, когда мы запрашиваем, что-то помогает. Ну, например, Кругляков написал 3 книжки, они называются «Ученый с большой дороги». Они изданы в издательстве Академии наук. Кроме того, издается такой очень хороший журнал, называется «Здравый смысл». Так что мы кое-что делаем. Ну, конечно, это идет, как говорится, через пень-колоду.
Лауреат Нобелевской премии академик Гинзбург. За минувшие 10 лет созданная по его инициативе комиссия по борьбе с лженаукой, да и руководство РАН неоднократно поднимали вопрос о необходимости государственной экспертизы тех научных проектов, которые финансируются из госбюджета. Упомянутая в академическом обращении разработка торсионных генераторов, якобы дающих возможность увеличивать КПД до 200-300-500%, один из примеров такого финансирования лженаучных проектов. Как это возможно? Академик Гинзбург говорит.
Ну, некие мерзавцы или сволочи, мягко выражаясь, проникались в КГБ и в армию и так далее всякими глупостями. И так как руководство было достаточно безграмотным, то они часто преуспевали.
А вот как отвечает на мои недоумения другой академик, Исаак Маркович Халатников.
Всегда можно заморочить голову всевозможным организациям, которые паразитируют, скажем, на оборонной тематике и так далее, которые нашли ходы и выходы, как можно сосать военный бюджет, обещая сделать какие-то чудеса. И вот эти организации, они нуждаются в таких поставщиках лжеидей. И это остановить невозможно, потому что существуют большие группы людей, которые кормятся на этом, понимаете? И вы хотите оставить без работы людей, которые уже по 10-20 лет кормятся и обманывают свое начальство и руководство обещанием создать какое-то чудо-оружие. Обычно все кончается чудо-оружием. Поэтому с этим бороться фактически нельзя. Вы хотите отнять хлеб у большой группы людей. И они были и при советской власти, и они, по-видимому, остались и теперь.
А деньги-то остались?
Ну, конечно, потому что был такой, мы называем всех этих изобретателей, называли сумасшедшими. И вот был такой Герловин, очень активный человек в Ленинграде, который там придумал новые теории элементарных частиц и так далее. И главная его была идея, это как можно с помощью, есть такой эффект, поляризация вакуума, но это очень тонкий для микроскопической физики эффект. А он предлагал с помощью поляризации вакуума взрывать, как говорится, противника. С ним вместе работала целая бригада морских полковников. И мы всячески отбивались от него, мы не хотели, главное, вступать ни в какие дискуссии. Но в конце концов, это институт Ландау, в конце концов поступила просьба министра выслушать его.
Министр чего?
Обороны. Это при советской власти было. И чтобы этого Герловина выслушали в институте Ландау. Но мы, естественно, не могли отказать. Он пришел в сопровождение группы этих морских полковников и начал нам писать какие-то формулы. А, мы сказали, формулы, хорошо. тогда, пожалуйста, покажите, откуда они взялись. Он сказал, вы знаете, я забыл, как они выводятся. А мы сказали, тогда все. Больше к этому вопросу мы не вернемся. Больше он и не появлялся.
Академик Исаак Халатников. Напомню, на волнах радио «Свобода» в программе «Разница во времени» вы слушаете передачу, посвященную 10 последним годам взаимодействия науки и лженауки. Ведет эту передачу Владимир Тольц. Я уже коснулся упомянутых в академическом обращении десятилетней давности паранормальных верованиях, в частности, астрологии. Академик Гинзбург говорит.
В центральных газетах, несмотря на протест, в частности мой, дают астрологические прогнозы. Это же позор просто.
Виталию Лазаревичу Гинзбургу еще повезло. Он редко смотрит телепередачи, которым в академическом обращении 99-го года был посвящен отдельный пассаж. А вот телекритик Бронислава Дмитриевна Тарощина рассказывает мне.
Программа о паранормальных явлениях, их просто не счесть. Их огромное количество. Причем я не говорю о каких-то просто рекламных роликах, типа там госпожа Люба предлагает свои услуги. Каждый, в конце концов, зарабатывает деньги как может. Это на маленьких кабельных каналах. Но, например, на канале ТНТ шла несколько сезонов, и сейчас, кажется, продолжает идти, программа «Битва экстрасенсов». Это такая матрица для откапывания вот этих вот экстрасенсорных талантов. И это уже целая такая субкультура, распространение которой просто невозможно остановить. Нет таких сил.
Но ведь можно же, коли есть интерес к непознанному, вместо выдумок о паранормальных феноменах, вести научно-популярные передачи и вместо ожидаемого возвращения на телеэкраны Кашпировского вернуть туда замечательных российских ученых.
Коротко, то есть за те 10 лет, которые прошли вот с упоминаемых вами событий, случилось следующее. Научно-популярное вещание просто исчезло с лица Земли. Его нет. Если раньше еще были отдельные какие-то документальные фильмы, и можно было отловить хоть какие-нибудь программы или сюжеты, то теперь их нет. Науки вообще не существует на экранах. Вообще. Ее просто не существует. Вот, понимаете, даже Гинзбург, казалось, такой потрясающий человек. Вот я не помню, вот сейчас я с вами разговариваю, академик Гинзбург, который блистательно мыслит. Он необычайно парадоксальный человек. Но дай ему Бог здоровья, я не знаю, кажется, он сейчас болеет, но еще несколько лет назад. Я все время думала, когда он мелькал в новостях, я думала, боже мой, почему этого человека нет на экране? Но его нет, как нет миллионов других.
Я не могу похвастать, что часто смотрю российское телевидение, которое еще 10 лет назад президиум РАН корил за распространение с экрана псевдонаучных знаний, паранормальных верований и просто дремучих суеверий. Но программу-то передач я же вижу. А там довольно часто значатся документальные фильмы на научные или околонаучные темы.
По-моему, возникло ужасное явление. Вот я слежу за телевидением довольно пристально. Я много писала о трэш-культуре на телевидении. Но я не думала, что появится трэшевая документалка, так называемая. Наверное, вы слышали о фильме «Плесень».
Нет, нет.
Вы не слышали? Володя, жизнь прошла мимо.
Ну, извините.
Вы знаете, это такой удар по подсознанию. Когда все то, чего так страшно боятся люди, вот все это как-то материализуется у них на глазах. Так вот, «Плесень», причем это была абсолютно массированная атака. Этот фильм шел на Первом канале. И он, анонсы начались сразу после Нового года. Вот, не знаю, «Салат Оливье», да, фильм «Ирония судьбы». И тут же какой-то загробный голос сообщает, она появилась на Земле 200 миллионов лет назад. Она убивает и спасает, ее называют хлебом дьявола или плевком Бога. Дальше вот на экран наплывает что-то серое, аморфное, утробное и угрожающая надпись «Плесень». Потом мы, наконец, эту плесень увидели. Вот эту вот смесь ужаса и надежды на нас, наконец, обрушили. Ну, что вам сказать? Вот вы, уже такое трэш. Это когда вместе Григорий Орлов, Тутанхамон, Екатерина Великая и арабские шейхи, Москва и Лондон. И вот все вместе, когда вам не дают вообще, это все такой в клиповый монтаж, вам не дают ни секунды задуматься, что, собственно, происходит. Что происходит с этой плесенью? Почему она столь убийственна? То есть, понимаете, это такая даже не постмодернистская игра в реальность, которая приносит рейтинги, а это нечто, что способно вот начисто вышибить мозги, да, и просто вот еще это приносит очень хороший рейтинг. Вот такое новое направление в науч-попе. Я понимаю, что плесень, она принесла гигантский, вот такая вот массированная атака, массированная подача, она принесла, конечно, огромный рейтинг. Я думаю, что это направление будет развиваться.
Телекритик Слава Тарощина. Но откуда в современном российском обществе эта тяга к псевдонаучному знанию, ко всем этим парапсихологии, астрологии и прочему? Спрашиваю я академика Халатникова.
Я думаю, что это не только в российском обществе. Это во всем мире люди соскучились по чудесам. Наука больших чудес сейчас не выдает, а людям нужно что-нибудь такое вообще, что потрясает, во-первых, все основы. Это очень, как говорится, популярно. Вот, видите, есть наука, а оказывается, основы ее можно потрясти и так далее. Ну, это потребность такой мещанской части общества.
Академик Исаак Халатников. А вот что говорит о том же завкафедрой социальной психологии МГУ профессор Татьяна Гавриловна Степаненко.
Притягательность, во-первых, воссоздается, правда? То есть пропагандируется очень широко именно достижение вот псевдонауки. И вот эти паранормальные явления, они же интересны, они же захватывают. Они же вот если барабашка где-то там бегает, но ведь это же интересно. А если это какая-то теоретическая физика и достижение вплоть до Нобелевской премии, кому это интересно? Это для широких масс скучно. Тут вот вообще-то, на мой взгляд, замкнутый круг получается. С одной стороны, людям интересно, и их подталкивает к этому. Им тогда еще больше интересно. И вот на телевидении высокий рейтинг достигает себе, безусловно. А то, что люди верят в это, так люди вообще во что угодно могут поверить. Это, собственно говоря, такое психологическое свойство человека верить. Ведь человек слаб.
То есть я вас верно понял, что это все пропаганда псевдонауки, которая довольно активно ведется по телевидению,
ведется,
да и в печати.
Да.
Она рассчитана на не очень просвещенных людей.
Ну, в первую очередь, безусловно, наше телевидение вообще все рассчитано на не очень просвещенных людей во всех областях. Если это какие-то программы развлекательные, они тоже чаще всего самого низкого уровня. А в основном люди-то не просвещенные.
Тогда, может быть, на этом фоне более эффективной в социальном плане была бы не пропаганда псевдонаучных знаний, а популяризация достижений науки?
Эффективность какой точки зрения? Для развития общества, для прогресса общества, безусловно, пропаганда научных знаний. Для рейтинга на телевидении и для оболванивания людей, безусловно, пропаганда псевдонаучных знаний.
Так считает социальный психолог профессор Татьяна Степаненко. Надо учесть, что нынешняя телевизионная пропаганда псевдонауки идет в особых условиях надвигающегося на Россию кризиса. Вот что говорит об этом телекритик Слава Тарощина.
Наши топ-менеджеры, такие вот высокого класса, они придумали народ, для которого потом стали снимать телевизионные программы. Если людям ничего больше не показывать, если упаковать эти передачи в обертку и сначала убедить народ в том, что именно эта обертка вам нужна, да, то Кашпировский идет очень хорошо, и Ури Геллер идет очень хорошо, и Плесень идет очень хорошо. Если не показывать альтернативных точек зрения, а показывать только это, может быть, есть ли в этом какое-то социальное благо, я не знаю. Мне кажется, что мы так стремительно движемся по пути кризиса, и протестные настроения будут так стремительно нарастать, что эта таблетка счастья уже не сработает. Причем это ведь началось еще задолго до кризиса. Ведь сейчас очень как-то принято кризисом прикрываться тотально. Но на самом деле наша политическая жизнь, наша общественная жизнь такова, что она отличается какой-то феерической непрозрачностью. У нас нет политического вещания. Ну, свобода слова – это вообще уже стало каким-то неприличным эвфемизмом. Поэтому у нас давно вот эти отвлекающие маневры, можно назвать это маркетинговым ходом, можно назвать это новым креативом, у нас давно вот эта вот зияющая брешь, которая должна припудрить отсутствие, нормально функционирование какого-то телевизионного тела, скажем так, она прикрывается, конечно, вот этим различного рода развлечением. С другой стороны, где-то середины лета очень стали педалировать такую вещь, как чудо, да, надежда на чудо. Вот у нас прежде был чудо ВВП, да, Владимир Владимирович Путин, это было наше чудо где-то с 2000 года, примерно, как мне кажется, до середины 2008 года. Дальше чудо как-то стало ослабевать. Призвали чудотворца из-за рубежа. У нас был цикл программ с Ури Геллером, который назывался «Феномен». Да? Потом решили, а зачем нам феномен Заморский, когда у нас есть свой, и призвали Кашпировского. То есть ставка на чудо, главная идея, это тоже отвлечь народ от размышлений и от того, что что-то в нашем королевстве идет не так, как нужно.
Похоже, что, несмотря на все усилия российских академиков, особых успехов в их противостоянии с лженаукой мы не наблюдаем. Что же дальше? Профессор Татьяна Степаненко.
Это все зависит, куда пойдет развитие общества, как будет дальше складываться история российского государства, потому что если пойдет в сторону авторитаризма, тоталитаризма и так далее и тому подобное, то, безусловно, псевдонаука победит, что называется. Знаете, ведь это вот в такие периоды это наиболее развито, если вспомнить теорию, например, авторитарной личности, то ведь вообще одно из свойств авторитарных личностей, ну, те, кто потенциально фашисты, да? Это ведь стереотипность мышления и подверженность суевериям. Вот это фашистская Германия было такое. И вот если в эту сторону, то и дальше так же будет. А если в другую, то есть какая-то надежда.
Признаюсь, надежды на окончательную победу науки над псевдонаукой у меня нет. Кинг-Конг жив и боюсь, что вечен. Но если бы псевдонаучной дикости было бы поменьше, думаю, все бы, даже плодящие ее телевизионщики, только бы выиграли. Проиграли бы разве что изобретатели вечных двигателей и несоздаваемого сверхоружия. А эту потерю общества в целом вполне может перенести. Разница во времени. В передаче участвовали академики Виталий Гинзбург и Исаак Халатников, профессоры Татьяна Степаненко и Алексей Постников, а также телекритик Бронислава Тарощина. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Тольцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане завершена спецоперация в Карабудах-Кенском районе. Уничтожены 12 боевиков. В ходе операции, которая продолжалась двое суток, погибли 5 военнослужащих, двое ранены. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова. На рассмотрение областной думы на должность главы региона Медведев внес кандидатуру Дмитрия Дмитриенко. В Томске около 1000 человек приняли участие в акции протеста против официальных итогов выборов мэра, согласно которым победил кандидат «Единой России». В Иркутске активисты партии общественных объединений протестовали против экономического курса правительства и коррупции. В акции приняли участие около 600 человек. В городе Клин Московской области прошел митинг протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В ходе митинга пострадал один из его организаторов, журналист Петр Липатов, предположительно в столкновении с милицией. Рост ксенофобии и антииммигрантских настроений в России вызывает тревогу у правозащитников. Только с начала года в России, по данным Московского бюро по правам человека, 17 человек стали жертвами нападений на почве ксенофобии и 59 пострадали. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи отреагировал на обращение президента США Барака Обамы к иранскому народу. Он сказал, что за декларациями Вашингтона об изменениях курса не видно практических перемен. Премьер-министр Венгрии заявил о намерении подать в отставку. Ференц Дюрчан считает, что в условиях кризиса назрела необходимость сформировать новое коалиционное правительство. Кинематографисты Москвы на собрании в столичном доме кино не выработали единой позиции по вопросу об участии в намеченном на 30 марта чрезвычайном съезде Союза кинематографистов России. Он созывается по инициативе Никиты Михалкова, не признающего итогов предыдущего съезда. В Киргизии официально стартовала кампания по выборам президента страны. Они пройдут 23 июля.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». «Вспомнился мне древний анекдот», — пишет господин Годлевский, 68-го года или чуть позже. «Спит Брежнев, и снится ему кошмарный сон. Сидят чехи на Красной площади и едят китайскими палочками мацу. Читаешь новости и понимаешь, нет ничего нового в мире». Письмо из США пишет осевший там молодой россиянин. Время от времени приходят такие письма. «Дают ребята прикурить америкосам, так сказать, из их логова». Читаю. «Если у нас в России на студенческой скамье сидят вчерашние школьники, то в американских колледжах видишь и тех, кому за 30, и даже тех, кому за 50. Почему так? Например, вчерашняя школьница учится в университете по специальности «Дикая природа». После учебы, если повезет, можно найти работу в каком-нибудь агентстве по охране окружающей среды, а если не повезет, никуда с таким дипломом больше не сунешься. Помыкается человек без работы и отправляется в колледж получать другую специальность. Но нет никакой гарантии, что с новой не повторится прежняя история. Бывают пакости и похуже. Проработал 20 лет на одном месте, как вдруг наверху решили, что для продолжения тебе нужен другой диплом. Вот и должен ты идти за ним в колледж, влезать в новый кредит, чтобы платить за учебу. И всем хорошо. Колледжам, потому что их услуги пользуются спросом, банкирам, потому что вечным студентам нужны кредиты на учебу, 50-летним студентам, потому что им пропаганда внушила, что нет ничего лучшего, как быть вечным студентом. А семьи тем временем распадаются, родителям не хватает времени для детей. Да, молодой человек, действительно, черт знает что, всю жизнь учиться. Сочувствую и вам, и вашим детям, если они у вас есть или появятся. Тяжелую страну выбрали вы и для себя, и для них. Читая ваше письмо, я вспоминал одно милое стихотворение Твардовского. Он пишет, что ему, уже не молодому человеку, часто снится один сон, будто бы утром надо идти на экзамены. Проснувшись, он с облегчением обнаруживает, что в его жизни уже давно нет такой докуки, но после этого ему всякий раз бывает грустно. Чем ужасны порядки вроде нынешних российских? Они, кроме прочего, порождают особую породу недовольных. Недовольных всеми вся, людей, которые упиваются своим недовольством. Ни во что особенно не всматриваться, не вдумываться. Забота одна – все отрицать, все обличать. Поношение ради поношения. Эти люди, правда, могут сильно докучать власти, но себе еще больше. С годами лучше понимаешь, что таких людей, строго говоря, порождают не правители, а природа. Их, конечно, воспитывает и вдохновляет литература, печать, именно свободная печать. Она ведь всегда и всем недовольна, указывает обществу на всякие изъяны, пороки, злоупотребления. Таково ее назначение. Если она не делает этого, она никому не нужна. Но есть и обратная сторона. На эту сторону и стягиваются вечно негодующие, брюзжащие, как те новые американцы из россиян, которые, не успев оглядеться за океаном, пишут на радио «Свобода», как там все плохо, но назад не собираются. Но скажу для ясности. В такого же брюзгу, в такого же критикана, живущего не в Америке или Франции, а в России, я камня не брошу. Призывать его к взвешенности было бы просто подлостью. Почему? Да потому что в России цензура и разгул казенной пропаганды. В таких случаях требовать от человека непредвзятого отношения к окружающей действительности, к власти, к Путину, может только дурак, помешанный на объективности, как он ее понимает на свой дурацкий манер, или негодяй. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Вы все ходите вокруг да около. Скажите прямо, Так возможно ли, по вашему мнению, демократизация России в ближайшее время или невозможно? Честно говоря, забавно быть человеком, чьим мнением кто-то интересуется. Сначала радио, потом телевидение расширили аудиторию тех, кого называют комментаторами, обозревателями, политологами, расширили до невероятных, до ненормальных, по-моему, размеров. Почему это не очень хорошо? Чем больше у тебя слушателей или зрителей, тем умнее ты себе кажешься, что было бы полбеды. Но и они, слушатели или зрители, на том же основании считают тебя большой шишкой. Хотя ты тут ни при чем. Все устроили ученые, изобретатели, инженеры, сделавшие так, что твой голос слышен чуть ли не во всей вселенной. Правда, и слушатели, и зрители без ложной скромности на правах клиента, который всегда прав, занимаются тем же самым, толкуют настоящее и прошлое всего человечества и его частей, оценивают происходящее, предсказывают будущее, причем делают это нередко намного более смело, чем ты можешь позволить себе. Читаю письмо одного из них. «В России сейчас не империализм, а русский национал-патриотизм. У крупной нации, правда, это дело всегда с душком имперства». Понятно, что отношения России с Назарбаевским государством в Южной Сибири, с Украиной, Балтией никак не могут быть такими, как с Индией или Францией. Есть что делить. Вспомним, как Запад прислушивался к академику Сахарову, Гайдару, ко всей московской группе вокруг Ельцина. Им все было ясно. Россия пойдет путем Восточной Европы к западным образцам жизни. Но она инстинктивно вошла в путинскую колею. Это оптимальное для нас жизнеустройство. Оно подспудно, негласно выбрано самим обществом. На сей счет есть молчаливое согласие всех, от олигарха до сибирского охотника. Все 145 миллионов знают, что жить по западным правилам не смогут, распыляться в хаосе. Здесь автор опять нападает на демократов-москвичей. Умища у них и в самом деле было много, но были они только в Москве, и была их там горстка. Умища с Монблан, а вот природной сметкой суть России не учуяли и не чуют. В чем же эта суть? Автор излагает ее так. В азиопской России нет ни силы закона, как в Норвегии, ни силы клана, как у арабов. Нас ничто не держит, только голая, грубая власть. Мы живем бюрократической пирамидой. У нас кормление чиновника от купца – дело, негласно решенное сотни лет назад. Все регулируется простым правилом – бери по чину. Если берешь не по чину, будешь наказан. Во всеоружии этого закона центральная власть, по возможности, сглаживает наше безобразие, чтобы низ пирамиды не вздыбился и не полетело все в тартарары. В нашем евразийском мире есть понятие субординации и ритуала. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. И мы обращаемся друг к другу как положено, а не как нам вздумается. Россия стоит на этих основах. Без этого рухнет все. Вот так наш мыслитель видит сермяжную правду России, суть своей родины. Он признает, что демократы-москвичи, может быть, ее любят на свой лад не меньше, чем он, но не чуют, не понимают, и потому, мол, брюзжат и бузят, тогда как надо что? Что надо то? Автор почему-то не говорит. Не высовываться, это ясно. А что еще? Встраиваться в пирамиду и брать по чину? А если совесть не позволяет? Не брать-то нельзя, иначе вылетишь в два счета. Что же делать? Об этом мужик молчит. Посмотрите, что получается. Перед нами сознательный, философствующий сторонник Путина. Но у себя на родине он не может вслух объяснить, почему его поддерживает. Только из-за бугра, через такого посредника, как я, сидящий у микрофона американской радиостанции «Свобода». Как вам это нравится? Понятно, что такая жизнь не может устраивать всех. Не может всем нравиться и то, что берут сверху донизу, пусть и по чину. Одни от этой жизни впадают в бешенство, другие в уныние, третьи начинают искать выход. Наш слушатель, можете себе представить, понимает и это. Он пишет, на худой конец можно и так. Жить полноценной культурной жизнью вечером у 10 российских телеканалов в какой-нибудь Риге, а в остальное время механически зарабатывать на жизнь в некоторой окружающей среде. Таких русских уже довольно много, от Лос-Анджелеса до Берлина. У многих из них большая ностальгия по России. Этот слушатель помогает нам лучше понять одну вещь, я о ней уже говорил, и не только сегодня. С некоторых пор среди россиян, живущих на Западе, стали заметны люди, которые любят Россию на манер депутатов Госдумы, то есть ненавидят Америку, Германию или другую страну своего нынешнего обитания, а то и всех скопом. Это, видимо, и есть те, о которых говорится в письме. Живут в телевизионной России, а окружающая их Америка или Германия – просто место, где они зарабатывают деньги». Думаю, не все из них были бы такими большими патриотами, обретайся они на родине. Там на них действовала бы не только телевизионная, но и обычная жизнь на улице, на работе, в подъезде. Ну а теперь вернусь к вопросу из предыдущего письма. Возможно ли в ближайшее время демократизация России? Демократизация России в ближайшее время, по-моему, невозможна. Попытка демократизации, да, возможно. И даже не исключено, что ее сделает тот же Медведев или Путин с Медведевым. Но они будут тут же сметены естественным ходом вещей. По-настоящему демократизацию России могут начать только новые деятели. Сейчас потихоньку поднимают головы люди, которых можно назвать благоразумными критиками строя. Они надеются, что под давлением жизни и по их подсказке высшее начальство может приступить к серьезным преобразованиям. Мне кажется, они представляют для власти большую опасность, чем грубияны, к которым давно привыкли. Вежливых намного больше, и вежливых труднее посылать подальше от экрана. К тому же они могут и обидеться, и не приведи Господи, а злиться. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, уважаемое радио «Свобода», следующее письмо. Возможная политика перезагрузки в отношениях Запада с Россией, попытка все начать с чистого листа, на мой взгляд, совершенно неправильна, не только по практическим соображениям, но и по моральным. Опасно как для американцев, так и для русских, для российского общества. Интересы авторитарного, абсолютно коррумпированного кремлевского режима и интересы России совершенно различны, часто диаметрально противоположны. Я согласен с теми моими соотечественниками, которые сожалеют, что нашей номенклатуре, дальше автор письма приводит слова одного из российских исследователей, с блеском удалось использовать внешнюю политику для воспроизводства собственной власти, выдав свои интересы за национальные и сделав Запад гарантом авторитарной системы. Ответом этому автору, в какой-то мере утешительным ответом, может служить, по-моему, откровение того слушателя радио «Свобода», с которым мы уже знакомы. Он рассуждал, почему Россия инстинктивно вошла в путинскую колею. Читаю. «Волк, медведь, лев, на то и хищники, чтобы за мясом копытных бегать». С этой точки зрения надо смотреть, к примеру, на войну с Грузией. Эта война долго витала в воздухе. Нет сомнения, что Россия к ней готовилась заранее. Эта война, несомненно, укрепила государственность России. Возникает вопрос, может ли Россия жить по-другому? Последние 500 лет после захвата Великого Новгорода и Пскова наша государственная жизнь состояла в приращении территории. В конце 20 века мы потеряли немало кусков. Однако Северный Кавказ и по сей день придает России имперские формы и сознание. Поэтому хош не хош, а Кавказ она обязана удерживать. Если бы мы не взяли Южную Осетию и Абхазию, мы потеряли бы весь Кавказ. Он бы от нас отвернулся, как от болтунов, которые не способны от слов перейти к делу. В августе прошлого года Россия стала, наконец, собой. Грамотное, дозированное имперство – это источник жизнеспособности новой России. Оба слова в письме с большой буквы. Население это чувствует. Вот почему страшный рост коррупции после Ельцина не помешал росту госпатриотизма россиян. Вот почему при всей ненависти к олигархам и бюрократам-взяточникам 90% граждан едины во мнении, что у России есть только два союзника – ее армия и флот. Не будем время от времени воевать, то есть шевелиться, двигаться, скиснем и разложимся. Не Грузия России враг, а такова коренная специфика России. Так заканчивается это письмо. По-моему, оно хорошо показывает, почему путинская Россия не может быть принята в мире с распростертыми объятиями, как бы ему, миру, не хотелось раскинуть их, свои объятия, как можно шире. Выраженная этим слушателем свободы философия хорошо знакома правительствам и генштабам всех стран мира, всех без исключения. Хошь не хошь, а выводы делаются и будут делаться. О недавнем бунте пенсионеров в Екатеринбурге пишет Александр Левчак. Сначала был митинг против монетизации льгот, потом народ перекрыл две улицы. Произошло это стихийно. Бунтовщиков было человек 700. Понаехало всяческое начальство. Милиция вроде бы спокойно наблюдала, но потом выяснилось, что кое-кого все-таки замели. Один парень шел мимо, увидел в толпе знакомого, подошел, поговорили, пошел дальше. Его остановили двое в штатском, записали документы. На следующий день к нему явился участковый, составил протокол о мелком хулиганстве. Потом выяснилось, что привлекают еще семерых. Они участвовали в другом митинге, но привлекают их за перекрытие улиц, где этих людей не было. Задерживало их тоже ФСБ. Областные и городские власти спихивают ответственность друг на друга и на центр, забыв, что все они ставленники «Единой России». Лишили нас цивильных форм выражения протеста, а теперь возмущаются, что народ вышел на улицы, пишет господин Левчак. Спихивать все на центр будут и впредь, и с каждым днем смелее, наглее, как выразится Путин, но сделать ничего не сможет. При Хрущеве и Брежневе не смели, не говоря о Сталине, при Ельцине примеривались, а при Путине будут спихивать на него без колебаний, и, конечно, друг на друга. Суверенную демократию с ее ложью и унижениями современные номенклатурщики не простят ни ему, ни друг другу. Анатолий Иванович, следующее письмо. Возникает подозрение, что свою почту вы выдумываете. Да, воплей, конечно, много, но, слава богу, не они вершат дела. Не стоит бороться с призраками, не стоит думать, что наступил конец света. Литература есть литература, и она, давно это пора понять, не изменит того, что делают серьезные люди в серьезных организациях. Ни минуты не сомневаюсь, те, кто вопит на весь интернет, что Америке осталось жить меньше полугода, первыми скупают доллары. Совок омерзителен не своим принципиальным халуйством и полной беспринципностью, снобы могут называть это нигилизмом или пофигизмом. Особенностью советского мышления является умение глубоко разбирать то, чего нет, аккуратно обходя то, что на самом деле есть. Совок омерзителен тем, что это для него норма существования, пишет автор. Добавлю к сказанному им, что особенностью советского мышления является и подозрение, что я выдумываю письма на свободу. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Не знаю, слышали ли вы историю с вопросом, который оказался наиболее популярным в интернете перед пресс-конференцией президента Украины Виктора Ющенко. Вопрос такой. Сколько вам заплатить, чтобы вы со всеми министрами и депутатами убрались за границу? Конечно, Ющенко и все они сильно нам надоели, но я о другом. В ответ Ющенко сказал, что 100 тысяч пользователей интернета, подписавшихся под этим вопросом, это не жители Украины. Тогда редакторы дали справку, что все-таки большинство составили украинские пользователи, 80%. Я не могу понять одного, Анатолий Иванович, откуда эти 100 тысяч мазохистов? Я хочу, чтобы эти идиоты подумали, мог ли быть такой вопрос открыто задан Путину, Лукашенко или Назарбаеву. По-моему, это акция дебилов, которым и платить за нее не нужно. Они из тех, что сами купят веревки, чтобы помочь своим вешателям. Есть ли будущее у страны, где 100 000 таких пользователей? С уважением, Северин Прохно, учитель, Львов. Их больше, чем 100 000, Северин. Еще больше таких было в России при Ельцине. Вот уж кого они поносили. Так поносили, что самим, видимо, надоело. Захотелось, чтобы кто-нибудь заткнул им рты. Долго ждать, как известно, не пришлось. Дождутся ли того же в Украине те из ваших соотечественников, кого вы называете дебилами, не знаю, могут и не дождаться. Страны-то очень похожие, но и очень разные. В России власть не только держит обывателя за шкирку, она и опьяняет его зельем, которое ему по вкусу, зельем великодержавия. А в таком состоянии его можно брать голыми руками. В Украине же общей потребности в этом пойле нет. В Украине не один среднестатистический обыватель, как в России, а два. И они примерно одинакового роста. Один русско-советский, другой украинский. Они не то что борются между собой. Если бы боролись, страны бы уже не было. Но самим своим существованием невольно сдерживают друг друга. А раз их два, то найти Путина, который устроил бы обоих, трудно. Следующее письмо. «Моя жена сбежала из Крыма в Португалию и счастлива там тем, что жарит шашлык на берегу океана, смотрит детей и...» Тут неразборчивое слово. «Сын не выдержал в Москве, дурдом, по его словам, поехал в Киев и там пока осел в надежде на лучшее. Но кто знает это лучшее? Ничего и нигде ведь толком не делается для людей. Я езжу к друзьям в Москву и не знаю, что завтра выкинет Россия или Украина». Страх визового режима, бессовестность и цинизм на границе Украины, России. Украинская таможня агрессивнее российской. Не везде, но довольно часто не видно конца злобе с обеих сторон. Сколько украинцев покинуло Украину? Почему их столько в Москве? И опять песня про НАТО с обеих сторон. И ничего человеческого, доброго, внятного о будущем. Один дзюдоист, другой пчеловод. А кто мы? Пчеловодом в Украине называют, как известно, президента Ющенко, его недоброжелатели, имея в виду его увлечение пчеловодством. Ну а кто такой дзюдоист, знают все. Мы, продолжает автор, бездомные граждане СССР, которого давно нет, но который давал нам достижимость друг друга. И мы могли быть вместе при всем маразме Брежнева. Как позорно эта беготня по заграницам. И все про какой-то имперский нрав русских, про Крым, про демократию в Украине, про что угодно. Только нет ничего конкретного о настоящем и будущем. НАТО, какая цель? Наша цель – коммунизм. Смена лозунгов и полное отсутствие целей и задач государства. Иван Иванович из Судака и Москвы. Приписка. Ночь. Устал я от вас, тупиковые политики. Некоторые люди так привыкли думать, что от политиков зависит все на свете, что кажется, вот сейчас кто-нибудь станет обвинять дзюдоиста с пчеловодом и в своих семейных неурядицах, что, собственно, и происходит. Между тем, на дворе невиданный финансово-экономический кризис. Страдает, корчится весь мир. Конечно, глупой ночью в плохом настроении можно написать не только на «Свободу», а на все радиостанции планеты, что виновато начальство, президенты, короли и премьеры всех 200 государств, или сколько их там на сегодняшний день, включая Абхазию и Южную Осетию. Но не мешало бы, по-моему, все-таки подумать и о другом. Может быть, как раз эта беда показывает, что от начальства зависит далеко-далеко не все. Когда мы во всем виним верхи, мы невольно подыгрываем тем, кто обещает золотые горы, когда идет на выборы, как тот же сын юриста, который обещал каждой бабе по мужику, или та же Юлия Тимошенко в Украине, которая как взялась однажды обещать рай на земле своим избирателям, так и продолжает обещать, просто не может остановиться. Иногда кажется, что она уже и сама рада была бы остановиться, а не может. Вот таких мы и вдохновляем своей уверенностью, что все в нашей жизни зависит от них. Удивительная, между прочим, женщина. К Кризис уже начинал сотрясать Украину, а она, сам слышал, своими ушами говорила, что Украине кризис абсолютно не грозит. Представляете, абсолютно. А теперь утверждает, что никто, кроме нее, с кризисом не справится. Да, с тем самым кризисом, который буквально вчера, по ее словам, абсолютно не грозил Украине. Последнее на сегодня письмо. Здравствуйте, уважаемые. Вас я стала слушать недавно. С удовольствием отмечаю, что у вас нет недоброжелательности к России, которую вам иногда приписывают. Критика есть, критики немало, но по делу. Нередко приходится с вами соглашаться. Что же касается русско-грузинского конфликта, то, думаю, Россия поступила правильно, хотя и с перехлёстом. Бомбили многовато, а с признанием Южной Осетии и Абхазии, может быть, следовало потянуть, хотя признавать все равно пришлось бы, иначе им там не жить. Думаю, наши правители понимали, куда ведут дело, когда раздавали там русские паспорта. Надеюсь, и то понимали, что эти республики для России не подарок. Слишком много там всякой вакханалии. Эдда Иннокентьевна Меньшенкова. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-2006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выражая свой гражданский долг, нужно выходить и уже действительно кричать о том, что...
Меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ходорковского или в его оставить...
Первая задача – это повышение боеготовности войск. Прежде всего, за счет стратегических...
Мировое сообщество должно выработать новую стратегию управления водными ресурсами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Наш гость – писательница Юлия Латынина.
Жизнь – это вещь правдивая, а литература – это штука правдоподобная. То есть есть вещи, которые случаются в жизни, и которых грешно выдумывать, если ты их знаешь.
Юлия Латынина в программе «Мифы и репутации». Первый раз в эфире в воскресенье 22 марта в 16 часов. Повторы в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.